13:07 на студийных часах. Это программа «Волгоградский разворот». Сегодня ее проведу я, Екатерина Михайлова. Ну и, собственно, боремся мы, наверное, наша радиостанция борется за звание самой демократичной радиостанции. В Волгограде уж, по крайней мере, точно. Заказывали Владимира Александровича Кабанова. Получайте. Сегодня у нас в гостях. Будем говорить об экономике, о нашей промышленности. Обо всем, что с этим связано, вы сможете задать, уважаемые радиослушатели, свои вопросы по телефону прямого эфира 49-33-67. Не будем тянуть, начинаем прямо сейчас.
Волгоградский разворот.
Итак, кандидат экономических наук, профессор, проректор по учебной части Волгоградского государственного технического университета Владимир Александрович Кабанов у нас в гостях. Здравствуйте.
Добрый день. Добрый.
Владимир Александрович, ну вот мы когда общались в нашем Волгоградском развороте, по-моему, на минувшей неделе, вот так мы быстро реагируем, наши слушатели сказали, вот, пожалуйста, пригласите Владимира Александровича, пусть он нам расскажет реальную ситуацию и обстановку дел в нашей волгоградской промышленности. Эта тема волнует многих, и именно с ней я бы хотела начать наш разговор. И не случайно к вам такой вопрос, так как вы являетесь председателем общественного совета при Министерстве промышленности и торговли, действительно владеете ситуацией, что у нас происходит с промышленностью. Тем более, что в этом году такие вот события потрясли все-таки наш город, как закрытие химпрома, проблемы на алюминке, ВЗБТ опять же. И вот хочется понять, все ли так плохо, что мы стагнируем, падаем или есть некий рост?
Добрый день еще раз, уважаемые радиослушатели. На самом деле, я вот сейчас, когда вы представляли меня уже вот в новом качестве, как бы, я прикинул последние 25 лет. Из них я 10 лет работал на крупнейшем в то время предприятии промышленном Волгоградском тракторном заводе. В разном совершенно качестве. За 10 лет прошел путь от такого рядового начальника управления заместителя директора до председателя совета директоров и 6 раз переизбирался председателем совета директоров. А затем 10 лет работал в администрации области, также занимался промышленностью, экономикой. Причем делал это с большим удовольствием, потому что время было очень непростое, сложное. В то время большая часть предприятий дышала на ладан, а сейчас вроде бы и другое время. А последние 5-6 лет занимался законотворчеством, также был связан с работой промышленности и экономики прежде всего. И сейчас, перейдя на новую работу в технический университет, свой родной институт, я с удовольствием занимаюсь и как профессор экономики, работаю на экономической кафедре. У меня очень известные городу и области коллеги, такие как Сергей Петрович Сазонов, бывший вице-губернатор, доктор наук, профессор, Лариса Семеновна Шаховская, ведущий экономист, заведующий кафедрой мировой экономики и многие-многие другие. И вот с этих позиций есть возможность поразмышлять, взвесить, сравнить. И говоря очень коротко о том, в каком положении находится сегодня экономика волгоградская и прежде всего промышленность, а она дает примерно 60% всех собираемых средств для работы бюджетных организаций Волгоградской области, одним словом, создает основу нашей налоговой системы и сбора налогов в Волгоградской области. Скажу так, что времена удивительно странные, хотя бы потому, что, казалось бы, в начале 21 века все давно поделено, все давно ясно. Остались предприятия, которые работают очень хорошо и которые работают в системе конкуренции успешно. Они имеют экспортный потенциал, они имеют стабильные рабочие коллективы, они имеют свой сектор на рынке. Но таких предприятий оказывается как раз вот на сегодняшний день ровно половина от числа работающих на нашей территории. Примерно 25%, примерно, там плюс-минус 5%, да, то есть 1/4 часть предприятий промышленных – это предприятия, которые проходят какой-то определенный период релаксации, скажем так. То есть это не период активной модернизации, потому что, к сожалению, и сегодня, как вы видите, с инвестициями все хуже и хуже. И по-серьезному только очень небольшое количество предприятий переоснащается на самом деле так, что можно было бы говорить как о новой модернизации. Но, тем не менее, они находятся на плаву, и будем говорить так, они еще способны содержать людей, давать им более-менее нормальную заработную плату за их труд выплачивать. То есть у этих предприятий понятные собственники. Но, как ни странно, в числе предприятий, которые мы никогда не ожидали, и это было очень сложно даже и представить во сне, что худшими окажутся предприятия, к которым имеет отношение государство. Государственные компании. Я называю завод «Химпром», я называю в какой-то степени завод «Красный Октябрь», принадлежащий к одной очень большой известной структуре, которая, ну, грубо говоря, подмяла под себя огромное количество предприятий, в том числе и оборонного комплекса, такие как под названием «Ростехнологии», имеющие прекрасного менеджера, который имеет очень серьезные такие амбиции, который имеет прямой выход на первых руководителей страны. И как же так произошло-то все это? Да очень просто. На протяжении многих лет и бывшие губернаторы, все без исключения, вот здесь можно сказать, не разделяя, так сказать, начиная с Николая Кирилловича Максюта, Анатолия Григорьевича Бравко, и пошли дальше, фамилию которого не хочется сейчас вспоминать, и нынешний губернатор Андрей Иванович Бочаров, все, безусловно, понимают ответственность прежде всего перед людьми и перед волгоградцами, которые работают на этих предприятиях. Вы понимаете, и самое удивительное, что со стороны собственника были сплошные обещания, что завтра наступит такой день, когда инвестиции потекут рекой, и предприятие будет работать очень успешно. Достаточно вспомнить, что летом этого года такие обещания давали губернатору собственники «Химпрома». Об этом шла речь с собственником алюминиевого завода, да и, в общем-то, и Ростехнологии били себя в грудь и говорили о том, что никаких проблем не будет. Сегодня говорить о больших проблемах «Красного Октября» не стоит. Ну, по сути, их больших-то нет. Но мы прекрасно понимаем, что этот завод время от времени, а последнее время это так, 3-4 года нормально, потом начинает спад опять идти, потом опять подъем. То есть это как не сердце больного, нездорового, пожилого человека работает время от времени завод «Красный Октябрь». То вот такие предприятия, как судостроительный завод, наверное, сегодня можно будет говорить о том, что в какой-то степени поднялся на ноги, если так можно сказать, с лежачего почти положения, это завод «Тракторный». В каком отношении? Не в отношении объема выпускаемой гражданской продукции, а в отношении того, что случилось все-таки, что появилась правильная концепция, а теперь ее еще и по-новому освежили. Это оборонительная концепция нашего государства. Речь идет не только об оборонном заказе, а о концепции, которую принимали на Совете Безопасности, безопасности страны, связанной с военной доктриной. Так вот, в эту военную доктрину очень правильно вписались войска быстрого реагирования, к которым относятся воздушно-десантные войска. И вот в этом плане, конечно, очень серьезный заказ пошел на боевые машины десанта. И сегодня то, что происходит на тракторном заводе в этой части, вызывает уважение и со стороны действий нашего губернатора, который всячески этому способствует, со стороны директора завода, со стороны работников завода. Но если говорить о гражданском производстве, то там оно по-прежнему вызывает большие вопросы. Речь идет о выпуске тракторов. Скажем так, что осталось практически только сборочное производство. В основном все передельные производства, заготовительные производства, они сегодня практически не работают уже, о них и подзабыли. И будем говорить, работает та отвертка, сборка, которая в минимальной степени обеспечивает хоть какое-то направление и в названии тракторного завода, отвечает этому названию.
Но почему? Что, трактора не востребованы на рынке?
Дело в другом, что сегодня покупатели, прежде всего, конечно, сельхозпроизводители, рассчитывают на то, чтобы трактор выполнял функции не только как орудие для вспашки, для сева, то есть непосредственно агроработ, и для того, чтобы его можно было использовать как круглогодичное транспортное средство. Поэтому идет на 90% покупка и спрос на колесные машины, на колесные тракторы, которые сегодня и по тяговой силе на крюке, которые сегодня отвечают очень многим представлениям аграрника, как полностью отвечающим их потребностям. Сегодня прицепил, прицеп, отвез молоко, там съездил за дровами, а вы понимаете, на гусеничной тоже, да, машине, конечно, там где-то по какой-то местности это единственный выход имеет гусеницу, ну, скажем так, сегодня на 10 колесных машин приходится один гусеничный трактор. Это вот если говорить о тракторном заводе, понятно, о его перспективах, спросы, то есть военное производство очень нормально, и слава богу, гражданское производство вызывает много вопросов, и фактора стабильности здесь, если он какой-то и присутствует, то только в очень небольшом сегменте аграрного сектора. Теперь возьмем такие производства, как расположенные в другом конце нашего города, в Красноармейском районе, крупнейшие заводы, сталепроволочно-канатные, то есть сегодня это Северный,
Северсталь-Метиз,
да? Мордашов и его команда, конечно, они очень многое сделали для переоснащения завода. Сегодня это завод, который выпускает и проволоку, и метизы, и канатные тросы, которые пользуются спросом, которые имеют собственный рынок, и здесь обстановка благополучная. А вот по соседству располагается, они входят в то число вовремя сориентированных, вовремя отстроенных и вовремя модернизированных предприятий. Но там же рядом, будем говорить, через забор практически находится судостроительный завод. Совсем недавно еще, во времена, когда там директорствовал Николай Кириллович Максюта, и в последующие годы, когда он был губернатором, я тому свидетель все эти годы, и не просто свидетель, и участник этих событий, поскольку часть производства тракторного завода, на котором я работал, это корпуса для боевых машин десанта, делались, конечно, на судостроительном заводе. Часто, пребывая там, зная хорошо руководителей, средний персонал этого предприятия, могу сказать, что завод этот был очень и очень серьезным изготовителем очень хорошей продукции. А потом случилось так, что вообще судостроение наше отечественное, ну, попало под очень сильный пресс китайцев, корейцев, которые делали по номенклатуре те же самые, по сути дела, такого же-то ножа суда, которые работали в разных направлениях. Последний крупный заказ был от компании «Лукойл», 10 шеститысячников, танкеров, которые перевозили нефть. Но тут включились целый ряд событий, которые повлиял на то, что, переходя из рук в руки за последние там, 5-6 лет, собственники были очень неудачными, непрофессиональными, и, по сути дела, мы завод потеряли. Вот смотрите, получается, что первая «Ласточка», если вспоминать 15 лет назад, моторный завод, следом за ним судостроительный завод, в какой-то степени, повторюсь, в какой-то степени тракторный завод, затем последовал удар алюминиевый завод, потом вдруг «Химпром», ну и в конце концов, последние два месяца вопрос не сходит с повестки дня вопрос завода борового оборудования. Но ведь великолепный завод, чудесные работники, инженерный состав, технари прекрасные, конструкторы, рабочие, великолепный парк оборудования. Делали буровые, конкурировали и с иностранным производителем, и с тем же «Уралмашем», который тоже работал активно на такого рода, так сказать, буровые, которые заказывали у нас. Потом, вот так если взять, это 5-6 лет назад, около 7 лет назад, первые чрезвычайные ситуации. То, значит, во время испытания, после отгрузки, буровая, ну, скажем так, потерпела неудачу. Потом вторичный случай. И складывалось такое впечатление, что вот такого рода неудачные случаи повлияли на заказы, их количество значительно уменьшилось. Угу. И последнее время в основном завод выезжал за счет такой очень активной работы с «Сургутнефтегазом». Компания, которая очень крупная, она в пятерке крупнейших нефтяных компаний России, и хорошие отношения с руководителями и региона, и заводчан позволяли, в общем-то, до последнего держаться как бы в числе удачно работающих предприятий. И вдруг, вы знаете, на половине заказа обрыв, отказ от практически половины того, что было в планах и в соглашениях предприятия с этой компанией, со стороны заказчика, и завод попадает в очень сложное положение. И в это время бывший собственник предприятия продает другому собственнику, причем это происходит все как бы там где-то в каких-то недрах, в закулисьях. Угу. К этому исполнительная дирекция, исполнительный директор никакого отношения не имеет, как и коллектив. И происходит то, что происходит. В течение 2 лет на моих глазах Василий Иванович Галушкин, будучи еще заместителем председателя правительства, очень активно этим вопросом занимался. Я видел почти каждую неделю у его рабочего, я шел на работу к 8 часам утра, уже в приемной у Василия Ивановича был Зацаринный, директор. Mm-hmm. И вот все попытки помочь этому предприятию, они со стороны правительства оказывались. Сегодня я вижу, что дело дошло до того, что ну, уже приходится разбираться с помощью, так сказать, уголовного кодекса в тех процессах, которые произошли. Но меня больше всего поражает, что если, скажем, это было не во время бы тогда, когда вся страна и все руководители страны говорят о импортозамещении, о том, что надо переходить на собственных, так сказать, заводы, загружать их и так далее. Казалось бы, здесь вот то самое время, когда к заводу должны, наоборот, на перебой кинуться все наши нефтяные, газовые и другие компании, кому нужны такого рода оборудование, установки, этого не происходит. И понимаете, самое это удивительное, что раньше-то основным конкурентом этого завода все-таки был не Уралмаш, а были западные компании, которыми очень сильно увлекались наши, значит, нефтяные компании. Понятное дело, что если ты хочешь конкурировать на мировом рынке, если ты хочешь развивать добычу, значит, нефтеуглеродов наших, да, то ты должен, конечно, пользоваться хорошим оборудованием. И здесь стремление заказывать за рубежом тоже понятно. Не все мы можем делать на мировом уровне. Но это как раз тот случай, когда наш завод готов в какой-то степени это обеспечивать. И самое страшное, что сегодня происходит, это то, что как бы мы понимаем, что сегодня вина собственника в этом есть, потому что нет ничего хуже, как менять хозяев предприятия в то время, когда происходят такие процессы. Ну, это все хорошо понимают. Но, тем не менее, вот те заводы, которые могли бы давать продукцию, давать работу людям, пополнять казну региональную. Вот такие заводы терять, конечно, это страшно. Это просто страшно.
А вот если вернуться к южной нашей промзоне, там у нас каустик, сажевый завод. Еще
я какие? Специально там... не затронул те заводы, хорошо? Которые работают на нефтепереработке, скажем так, на переработке нефтяных продуктов, которые работают в Волжском и нефтехимии, назовем их так. У них все-таки перспективы очень неплохие, тем более, что эти предприятия развивают такие, как каустик и целый ряд сопутствующих производств. Напомню, что, допустим, на каустике очень хорошо поставлено сегодня производство и переработка того же бишофита. Одни мы говорим, так сказать, трезвоним уже многие годы, это, наверное, 2, а то и 3 десятилетия говорим о том, что это второе для нас, вторая нефть, и спрос есть и во всем мире, и в Европе, как и антигололедный реагент, как лекарственный продукт для получения лекарства, к чему Красного тоже приложили руку и наши фармакологи во главе с главным фармакологом России, значит, Владимиром Ивановичем Петровым. Все это действительно так. К этому имел отношение Аграрный университет, который провел целый ряд работ. Например, стало ясно в результате этих работ, что если обработать реагентом, бишофитом, сено, солому и так далее, то оно лучше сохраняет свои качества, в течение там, 2-3 лет хранится и,
а влияние
и
на
дает
организм.
Только положительное, и повышает надои молока, там, повышает производительность продукта, молодняка и так далее. Это на самом деле все эти работы были проведены на очень высоком уровне, все это защищено определенными авторскими свидетельствами, патентами. Казалось бы, все должны этим заниматься. А занимается один каустик, господин Азизов, Ильдор Англенович, и молодец, что этим занимается. И сегодня он экспортирует свой продукт даже в Соединенные Штаты Америки. Одним словом, предприятия некоторые очень хорошо работают. Еще раз повторяюсь, некоторые дышат, ровно дышат. Другие, у других есть какая-то аритмия в их работе. Вот мы уже как бы поделили на группы. А есть те предприятия, которые уже не реанимируешь, которые уже... по сути, поднять очень сложно.
Какие перспективы у судостроительного завода? Я так понимаю, что это вот одно из тех предприятий, которое очень сложно поднять на данном этапе.
Вы знаете, перспективы появляются тогда, когда во главе этих предприятий, собственников, становятся люди, думающие, профессионально подготовленные к этому роду деятельности, а не просто люди, которые умеют считать деньги. Второе – это команды, конечно. Должны быть команды, которые бы хорошо представляли и умели, значит, и понимали не только состояние завода, глубину уже, скажем, вот той ржавчины, которая накапливается на такого рода, да, предприятиях, которые занимаются, производят, скажем, что-то такое железное, металлическое. Мы говорим сегодня о машиностроительных предприятиях. Вот мы видим, что количество уже ржавчины, собравшихся, так, я условно, конечно, говорю, понятно, вы это понимаете, да. На тех же кораблях или там на стапелях судостроительного завода ее уже столько, что ее будет, ее, пожалуй, больше, чем здорового металла. На других предприятиях, конечно, можно еще поправить положение дел. Абсолютно нормальном состоянии дел находится, конечно, это завод борового оборудования. И, безусловно, что крайне тяжелым положением окажется, если еще год-два не решится вопрос алюминиевый завод. То есть реанимировать эти предприятия будет весьма сложно. Ну и самое главное, что, вы понимаете, практика показывает, что люди-то, которые заняты, даже профессионалы на такого рода предприятиях, если они долго не востребованы, то они оказываются не на родственных предприятиях, которые занимаются, скажем, тем же машиностроением. Вот раньше как происходило? Завод баррикады попадает в полосу тяжелую, его работники быстро находят свое место на ВЗБТ, на заводе буровой техники. На заводе буровой техники начинаются какие-то не очень хорошие процессы. Наоборот, начинают подниматься на ноги, там баррикады, приходят люди туда. То сегодня этих людей все чаще можно где увидеть? Либо на рынках, где они пытаются что-то, так сказать, продать, купить, хоть как-то что-то жить, либо они пытаются открыть новое дело. А сегодня открыть новое дело практически невозможно. Да, и все разговоры о среднем, о малом бизнесе, они очень уместны. И сегодня правительство принимает целый ряд документов, которые направляют вроде бы на именно этот сектор рынка. Вот я вам скажу так, меня сильно очень удивило, когда я был приглашен месяц назад на совещание губернатору, где должен был рассматриваться вопрос стратегического развития. Но это еще происходило региона. Но это еще происходило до тех вот нехороших событий, совсем нехороших событий, связанных с обрушением банковской системы, можно так сказать, сегодня уже определенно совершенно. Да? Это факт, то, что тряхнуло экономику очень здорово нашу. И вот в этот момент, когда мы собирались туда, то я скажу, что стратегия, которой мы начали заниматься, отвечала бы правилам общероссийским только в том случае, если бы мы упор с крупных и средних предприятий делали, в общем-то, на малый бизнес, потому что все документы правительственные как бы направлены туда. Но, понимаете, при этом действительно не происходит того, что улучшается вот эта бизнес-среда. Сегодня открывать дело все боятся. Ну, во-первых, под какие деньги ты это будешь делать, под какие кредиты сегодня? Ну, это только ненормальный человек будет пытаться строить и открывать новое дело. Во-вторых, все-таки еще не сняты те административные барьеры, о которых очень много говорят. Да, сегодня появились единые окна, где ты сдаешь документы, тебе действительно помогают их на местах побыстрее оформлять, но все это так или иначе связано с житейским, с бытовым, так сказать, сектором, но не сектором предпринимательства. Там по-прежнему работают далеко не те законы, которые ждут наши предприниматели.
Ну, очень часто у нас предпринимательство – это способ просто выжить, а не способ существования, и очень часто на какой-то короткий срок.
Ну вот давайте так скажем, чему мы всегда радовались. Если мы получали малое и среднее предприятие, которое носило производственный характер, они, как правило, пишут такие документы, когда открывают свое дело, которые позволяют им заниматься любым видом деятельности. Но лишь только 20, не более 22%, в моей памяти, а сейчас еще меньше, занимается производством. Большая часть уходит куда? Понятно, в торговлю, в такие вещи, которые не производят, а которые только, по-русски говоря, перепродают.
Это быстрое
или рекламируют, прибыли, скажем, и так далее.
Да.
Это не создает продукт. А раз это не создает продукт, значит, мы с вами завтра лучше жить не будем. Потому что даже те рубли, которые или там доллары за границей печатают, или мы у себя печатаем, вот нам говорят, вот отдали Сбербанку 1 триллион рублей, теперь не волнуйтесь, все будет нормально, Центробанк. Так, любая валюта должна быть обеспечена чем? Она должна быть обеспечена продукцией. Она должна быть подкреплена выпуском товара. И если количество валового продукта не соответствует количеству отпечатанных денег, это говорит о том, что это инфляция, это и все что угодно, вплоть до очень серьезных вещей, которые сегодня происходят на Украине.
Вы плавно переходите уже к экономической части. Вот прежде чем мы перейдем к этим вопросам, буквально два вопроса у меня по поводу промышленности, чтобы закончить как бы с этим блоком. Когда мы разговариваем с представителями тех или иных промышленных предприятий, всегда речь заходит прежде всего о конкурентной способности продукции. Есть такой момент, например, на Химпроме эксклюзивная продукция, которая востребована не только
Карбид.
В России, да, но и во всем мире.
Он всегда в очередь стояли, да, все за карбидом.
Да. Да. Как можно не сохранить эти цеха? Вот вопрос. Даже в условиях того, что банкротится весь завод, почему не оставить хотя бы такое прибыльное, потенциально прибыльное производство? Почему не стоит речь об этом? Это как бы одна часть вопроса. И вдогонку к этому, когда мы разговариваем с промышленниками, они говорят, вы знаете, то та стоимость электричества, которая заложена на промке, она настолько высока, что наше производство в априори очень сложно ему конкурировать с другими, даже там зарубежными аналогами. У нас очень высока себестоимость. Вот как-то вот в этом плане, в этом ключе работает правительство, депутаты, что-то можно решить на местном уровне? Или там тоже есть собственник у электричества, они ставят свои тарифы и не двигаются никак?
В этом плане идет пока одна болтология. Если так по-русски говорить, я мог бы найти научные термины, но скажу, чтобы все понимали,
чтобы было
понятно всем, что идет одна говорильня. Я приведу вам два примера. Пример первый. Волгоградский алюминиевый завод. Он закрылся только по одной простой причине, потому что тарифы на электроэнергию, аналогично выпускаемой продукции на предприятиях Сибири, то есть вот Иркутск, Братск, где существует аналогичное алюминиевое производство, тарифы в 2-2,5 раза ниже. Ко мне 12 лет назад приехал заместитель «Русала», приехал бывший мой коллега, первый вице-губернатор Новосибирской области, мы сели у меня в кабинете, и в течение 3 суток решали вопрос, они тоже пытались тогда закрыть производство, если бы наше областное руководство не услышало и не поняло, что мы находимся, в какой грани находится завод на стадии закрытия. Владимир Вячеславович Ефимов работал тогда исполнительным директором этого завода алюминиевого. Угу. Мы нашли решение. Мы нашли решение.
Снизили цену?
Мы нашли решение. Решений, вариантов очень много. Там были вопросы. У нас ведь порядка 8 предприятий выведены на федеральный оптовый рынок электрической энергии, ФАРЭМ. То есть там несколько по другим, естественно,
тарифам
отпускается, да, отпускается электроэнергия для предприятий наиболее энергоемких. Энергоемкое предприятие – это уже то предприятие, которое в структуре себестоимости тратит на электрическую энергию, затраты на электрическую энергию приходится более 20-25%. У нас таких предприятий около 11-12 на всю область.
И что, они все
что сделали? Что сделали мои коллеги, депутаты Первой областной думы, которую возглавил Александр Гаврилович Морозов? Они просто молодцы. Они собрались и поняли, что в те годы, очень сложные годы, это 97-98 год, выход был только один. Если на эти предприятия понизить тариф и дать еще определенные льготы. Они снизили там налог на имущество, они снизили налог на землю для такого рода предприятий. Но главным образом дали пониженные тарифы. Приняли закон такой. И благодаря этому все эти предприятия, тракторные, красные, Химпром, алюминиевый завод, ну, Оргсинтез, они сумели пережить вот этот самый сложный период времени. Потом случилось так, что за счет как раз вот того, что ряду предприятий были даны льготы, за счет того, что наибольшее количество энергоемких предприятий в Волгоградской области были выведены на федеральный оптовый рынок, на ФАРЭМ, случилось так, что эти-то затраты перешли на кого? Они перешли на население, и тут уже стали, так сказать, сильно бить цены на электрическую энергию для населения, и тогда пришлось так называемое, это люди знают, есть такая терминология, перекрестное субсидирование. То есть вот эта вот перекрестка, от населения, компенсация населения, производство населения, другие категории и так далее, достигло напряжения в нашей области, когда уже этим было заниматься нельзя. Вот я как раз пришел в этот период, захватил этот период, и здесь надо было очень четко договариваться с собственником. Ну, например, Химпром перешел тогда на поставку электрической энергии, так называемой, по последней миле. То есть расчет брался последней мили подачи по высоким сетям напряжения на завод. И вот все эти моменты, зная тонкости этого регулирования, хоть как-то удавалось помогать предприятиям. Сейчас, по сути, когда собственник оказался непродуктивен, ну вот, к примеру, у Химпрома в течение 2,5 лет председателем совета директоров был Сердюков. Да-да, тот самый Сердюков, министр обороны, которого, ну, мы пытались с Николаем Кирилловичем затащить сюда просто силком. Он ни разу не приехал в Волгоград, а когда однажды приехал по случаю прилета сюда, значит, нашего в то время президента Медведева Дмитрия Анатольевича, я был председателем Думы, встречал господина Сердюкова в аэропорту, и пока мы ждали самолет президента, я ему 40 минут пытался объяснить, что происходит на Химпроме и на военном производстве тракторного завода. В ответ я услышал: слушай, Владимир Александрович, да что ты паришься, у нас вот практически все это военное производство, у нас на 30 лет вперед снарядов, у нас в два раза, чем во всем мире, больше этих танков, БМД и все такое. То есть на все я услышал ответ абсолютно некомпетентный, даже мне, человеку, который, ну, скажем, не так долго-то проработал и был связан с военным производством, стало понятно, что этот человек абсолютно некомпетентен. Это действительно так, в вопросах армии. И я, решая с ним проблемы Химпрома, не то что не увидел интереса в его глазах, это же собственник, это
конечно,
председатель
совета директоров. Конечно, от него должна быть вообще инициатива.
Вот, я просто увидел нежелание продолжать эту тему. О чем можно говорить в таких случаях? Поэтому вот эти предприятия, в отличие от прошлых лет, не получив этой поддержки, оказались неконкурентоспособными. Да кроме того, еще и воровство в огромных размерах, которое шло на Химпроме, о которых все время говорил Олег Георгиевич Болотин, что там идут, так сказать, эшелоны прямиком через торговые дома, отпускная цена одна, наценка идет, так сказать, торговая надбавка идет почти 50%. Да какое же предприятие так сможет работать в таких условиях? И концов не найдешь, по-русски говоря. Таким образом, я вам хочу сказать, что вот именно политика в области тарифов на электрическую энергию, да и сегодня и цены и на газ, и на вообще, скажем так, на энергоносители, на энергоносители в стране самой богатой ими, мне до сегодняшнего дня непонятное. Когда мы говорим о каких-то серьезных вложениях, что мы очень инвестиционную составляющую большую оставляем на развитие отрасли, и знаем, что только одна Богучарская ГРЭС за последние 20 лет там ввела 3 энергоблока, ну, говорить о чем-то больше мне не приходится. Вот здесь я вижу очень много разговоров и в какой-то степени протекционизм к ряду людей, которые занимались и развалили одно, а сейчас разваливают другое. Вот, понимаете, я не коммунист, да? Вот, ну, вот я сейчас слушаю себя и думаю, господи, как моя речь в этой части напоминает речь наших известных людей. Ну, Царство этого, и Небесное Алевтины Викторовны Опариной, да, которая об этом говорила, сегодня об этом говорит Зюганов. Но ведь на самом деле так, сегодня человеку позволяет разрушать Роснано, до этого разрушившего целую отрасль энергетическую. А почему я говорю о Роснано? Потому что вы же помните, как нам показывали и планшеты для школьника, показывали все те передовые разработки, которыми занимается. А в каком количестве деньги туда уходят? Вы думаете, откуда они идут?
А где результаты?
Вот они там и берутся в этих по-прежнему тарифах, наценках и так далее. И тут ответ лежит на самом верху. У нас сегодня все те люди, которые профессионально занимались энергетикой, и бывшие министры, ученые, они отчетливо осознают и понимают, что не должна быть такой цена на электрическую энергию, как и не должна быть такой цена на бензин.
Тут, я думаю, что все наши радиослушатели, в том числе и я, с вами согласны. И что касается все-таки того, чтобы не закрывать те производства, которые, ну, потенциально рентабельны.
Вы знаете, вот для этого надо, первое, иметь собственника, с которыми надо, простите за это слово, уметь общаться, дружить территориями. Вот вы знаете, вот Калуга, вот Белгородский край. Калуга – промышленность, Белгород – сельское хозяйство. Вот сумели задружить с наукой, ВАСКНИЛ, это Всесоюзная академия сельского хозяйства, да? 20 лет почти работает, чуть меньше Савченко губернатор, и все эти годы он сотрудничает с наукой, все делается только по науке, и сегодня белгородцы, это и 2/3 майонеза, это половина молочной продукции, и все там у них прекрасно и чудесно. Есть Калуга, город, казалось бы, ну что там, да?
Да, небольшой городок.
Ну, небольшой городок, а этот небольшой городок притащил таких производителей серьезных к себе на территории, он так сегодня работает, так развивается. Огромные инвестиции, которыми мы позавидуем. Все это складывается годами. Это годами отношений первых руководителей региона с собственниками. Их вера в то, что правила игры будут какое-то время оставаться одними и теми же. И я все время говорил, что самая большая проблема в Волгоградской области – это все-таки в свое время постоянная политическая нестабильность. То нас красный пояс пихают, то потом парочка губернаторов попадается, парочка твикс, которые, так сказать, ведут свою игру, скажем так. Вот сегодня начинают устанавливаться новые правила игры. Я это вижу. Да, мы же тоже начинали при Бравко великолепно. Когда я слышу некоторых наших сейчас коллег своих, политологов, в Волгоградской области сроду не было в таком количестве министров, никогда к нам никто не ездил. Я 3 месяца с аэропорта не уезжал, потому что когда пришел Бравко, самолетами летали министры, проводились, все так же красиво начиналось. Но потом эта система обрушилась, потому что регион не смог подстроиться под темпы, которые задавал региональный центр. Сегодня Бочаров старается это сделать. Угу. Он сегодня все пытается, все внутренние возможности региона направлять вслед за той помощью, которую мы реально видим, пытается оказать федеральный центр. Вот это принципиально важно. Не сбиться в этот период времени. Вот чтобы те договоренности, те соглашения, которые удалось при назначении Андрею Ивановичу достигнуть с федеральным центром, который наконец-то тогда понял, что в Волгоградской области происходит что-то страшное и в структурах власти, и в экономике, и в настроении людей. Сейчас попытки изменить их к лучшему есть, мы все это видим. Но самое тяжелое еще впереди – это суметь поддержать те темпы, суметь те обещания, которые были даны, выдержать. Вот вы смотрите, вот Химпром, да, собственник повел себя немножко не так, уже проблемы. Людям попробуй докажи, что ты серьезно занимаешься заводом, если они до сих пор полгода идет вот это сутяжничество. В ЗБТ тоже самая песня. Поэтому очень важно, конечно, установить контакт с собственником. Собственник должен отвечать головой за свое производство в регионе, так же, как и губернатор. Найти такие отношения очень непросто, потому что люди, конечно, должны какое-то время друг к другу привыкнуть, должны понять характер их отношений, установить доверительность между собой. Вот я помню, все губернаторы любили в последнее время говорить такое: вот мы построим так бизнес, что у нас за каждый бизнес будет отвечать определенный чиновник в Волгоградской области. И ему можно звонить в любое время дня и ночи, и он должен решить этот вопрос. Я хочу сказать, что некоторые вопросы зашли так глубоко, так далеко за пределы решения чиновника, что их даже губернатор, а я отвечаю за свои слова, не всегда может решить. Это тоже ведь не Дед Мороз, губернатор. Ему надо в некоторых вопросах очень серьезно разобраться, а для этого нужно время. А потом еще не просто выстроить команду, а построить модель поведения с этим предприятием. Я думаю, что этим занимаются сейчас. Я знаю, что занимается мой коллега Стефаненко Игорь Владимирович очень серьезно. Я вижу, как много работает министр Беков Роман Сергеевич. Я это вижу. Они знают все. Они знают обстановку буквально везде. Но знание обстановки – это еще не решение вопроса.
Это еще не все.
Да.
Еще один у меня вопрос. Вот вы мне неразумно объясните. Ведь должно же быть такое понятие, как промышленная безопасность в том числе. Ну, как бы в природе оно, наверное, существует. Но сложилось так, что все наши заводы, ну или практически все в свое время были кем-то приватизированы, переданы в частные руки. Потом из одних частных рук очень часто они переходили в другие частные руки. И очень часто мы наблюдали такую картину, что собственник, приобретая тот или иной актив, просто либо выкачивал оттуда деньги, либо просто перепродавал станки, теряя вот тот масштаб и вообще весь потенциал завода, и перепродавал там другому, другой также выкачивал последние деньги. И вот эта история с судостроительным заводом – это вот яркая иллюстрация вот такого отношения к большому, серьезному, крупнейшему производству, ну, не только для нашего региона, да. Вот почему нет, и, может быть, где-то нужно наладить вот это… Я наблюдение предварительное, потому что когда собственник приобретает, может быть, обязывать какой-то план, чтобы он предоставлял кому-то, как он будет, что, чтобы не было вот такого, что выкачали деньги, производство бросили, люди потеряли места, семьи кормить некого, все на рынок
я
или пошли
понял.
В сетевые магазины.
Я работать. Вас понял, отвечу коротко и, надеюсь, понятно.
Давайте.
Для того, чтобы заниматься вопросами промышленной безопасности, прежде всего надо выстроить промышленную политику.
Так.
Долгие годы в нашей стране этот термин считался вообще запрещенным. Я помню, когда мы предложили свой регион, поскольку мы и до нас, до моего прихода в администрацию, этим очень серьезно занимались, в том числе с участием Олега Васильевича Иншакова, который очень серьезные документы, ну, я о нем говорю в данном случае как не только о ректоре университета, но как одном из самых видных экономистов нашего региона. Он готовил очень серьезные документы вместе с администрацией. Они принимали вопросы, которые можно было бы прямо назвать вопросами промышленной политики. И вы знаете, на тот период времени, в 2007 году, то, что нам удалось, это то, что выездное заседание по линии Госсовета проводил лично Владимир Владимирович Путин, по промышленной политике где? В Волгоградской области. И вот нам тогда показалось, вот она, наконец, поставлена точка в споре, сейчас все будут ей заниматься, и тогда вот те вопросы второй части безопасности, проводя промышленную политику, можно четко определять точки роста в каждом регионе, чтобы один регион дополнял другой, чтобы не было дублирования, чтобы наиболее передовые предприятия, успешно работающие, они получали больше инвестиций, они получали возможность развиваться, конкурировать с транснациональными аналогичными корпорациями мировыми и так далее. Вот этой политики не было, и каждый кто во что горазд.
Вот, и в итоге мы видим,
ну,
то,
когда в сельском хозяйстве, здесь понятно, здесь сама почва определяет. Но ты же не будешь сеять лен в Волгоградской области и не будешь сажать помидоры, огурцы, а тем более арбузы в Мурманской области, в Архангельской.
Конечно,
да? То есть она как бы сама природа определяет. То в промышленности нет. Каждый тянется построить у тебя хоть какой, хоть свечной, но заводик, чтобы завод был, потому что с него налоги будут уже идти. И вот и получалось, что этой политики не было. И поэтому безопасность, она заключается как раз в том, что на уровне федерального центра эти вопросы надо отслеживать, промышленной политики. Если бы они отслеживались, доводились до региона, и в сочетании все эти планы принимались, стратегии развития. А то ведь как? Регион принимает стратегию развития, да? А федеральному центру, вот, по сути, до фени все это, до потолка. Вот им это неинтересно, потому что регион вынужден принимать свою стратегию с учетом федеральных целевых программ. То есть принимать так, чтобы попасть в какую-то федеральную программу, чтобы какие-то деньги там взять. А в некоторых случаях развивать надо то, что, как говорится, еще и в центре еще там и ничем и не попахивает. А здесь мы уже чувствуем, что вот на этом можно заработать. Это ну, тот же Бешафит. Мы в регионе это понимаем, а в федеральном центре это вообще никто, это никому не интересна тема. Там есть нефть, там есть
свои
газ,
какие-то программы,
заморочки.
Да.
Вот мы сколько решили, здесь скважин мы заморозили, или, скажем, неликвидные там закрыли, нефтяные, это еще там знают. И 3 миллиона тонн в Волгоградской области, да, это понимают. А то, что запасы Бешафита и возможности конкурирования на мировом рынке и закрыть этот рынок, и забить все эти продукции, которые косметические сегодня вырабатываются на базе Мертвого моря в Израиле, мы прямые конкуренты, потому что состав вот этого Бешафита и состав этих лекарственных средств у нас намного выше по консистенции, чем аналогичный продукт. Это общеизвестно. Угу. Это общеизвестно. И тем не менее, Израиль сегодня заполонил не только там Ближний Восток и Европу, он весь мир уже, так сказать, своими лекарственными препаратами, продуктами Мертвого моря.
Снабжает,
мы не можем разработать то, что у нас гораздо лучше, эффективнее, причем при том, что у нас одни из лучших в этом плане ученые-фармакологи, тоже наши, волгоградские. Так что, видите, здесь вот вам ответ, что такое безопасность. Безопасность, в данном случае промышленная, это не только как закрыть от разрухи тот или иной завод, это еще и стратегия развития всей промышленности страны. Если она отсутствует, то уже решить вопросы безопасности можно только на одном отдельно взятом предприятии, если там собрались профессионалы.
49-33-67, номер телефона прямого эфира. Как и обещала, будем принимать телефонные звонки. Пожалуйста, если у вас по нашей теме есть вопрос к Владимиру Александровичу Кабанову, набирайте этот номер, мы будем с вами общаться. Владимир Александрович, пожалуйста, наушники примите. У нас есть телефонный звонок. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Как вас зовут?
Меня зовут Андрей.
Пожалуйста, ваш вопрос.
Я господина Кабанова знаю с 2003 года, когда он был вместе с Максютой в правительстве, там занимался промышленностью.
Да, вас как зовут, вы скажите, пожалуйста.
Меня Андрей зовут.
Да, Андрей, вы, пожалуйста, сразу к вопросу, времени очень мало, мы не успеем ответить.
Слышим, Андрей, слышим.
Какой вопрос можно задавать, если вот господин Кабанов, это та линия, да, вот Капустин, Кабанов, которые, когда будучи у власти, все разрушали. Я же привозил к вам в 2003 году по Бишефиту обалденного инвестора с большими деньгами, на что мы получили у Максюты категорический отказ по разработке этого Бишефита.
Напомните причину.
Максюта сказал, что мы сами этим будем заниматься. Мы хотели выкупить это все. Весь этот Бишефит означать строить завод.
А напомните, пожалуйста, тогда какую фирму представлял тот человек, которого вы говорите приводили в администрацию?
Это приезжали с Москвы, но я приезжал к вам, к Максюте, приезжали от завода металлоизделий в Дубовке. Я непосредственно участие имел к этому заводу, к закупке этого, выкупа этого завода. Нам во всем отказали, тогда не нужны были инвесторы. И по Бишефиту мы работали, разработали это все.
Так вы к кому приезжали, точно скажите?
Мы приезжали к Максюте.
Понятно. А здесь перед вами сидит Кабанов.
Кабанов. А Кабанов непосредственно участие имел, как советник, как по промышленности занимался. Я же помню вас прекрасно. Я был у вас на приеме. Как завод металлоизделий получал лицензию, чтобы утилизировать металлические отходы. Я же вас прекрасно помню. И сейчас вы такое говорите, я прямо другой человек. Раньше вы этим не занимались промышленностью, разваливали все вместе с Максютой.
Понятен, вопрос понятный, претензий, Андрей. Да, извините, времени
Андрей, просто Андрей, очень ничего, мало. Вас перебили, ничего страшного. Значит, у вас сложилось такое впечатление, но на всякий случай я вам скажу. Я пришел в администрацию 6 января 1999 года, а ушел со своего поста в марте 2009 года. В 2008 году был мировой экономический кризис. Так вот, до 2008 года, до того момента, когда действительно был серьезный пожар и кризис в экономике, в Волгоградской области ежегодно объемы промышленного производства повышались на 3-5%. Один раз было до 8%. Мы никогда не снижали объемов промышленного производства. Второе, а теперь вот непосредственно вы говорили о Бишефите. Понимаете, для того, чтобы говорить о Бишефите профессионально, этим вопросом надо заниматься профессионально. К нам не один раз приезжали и приходили люди, которые говорили: дайте нам возможность, дайте разработать, но за этими людьми нереальных денег в тех объемах, которые позволяли бы производить переработку Бишефита и доводить ее до промышленной переработки, не было. Нереально людей, профессионально этих занимающихся, к сожалению, мы не увидели. В то же самое время в области две команды существовало, которым принадлежали бишефитные скважины. Они принадлежали не Максюте, не Кабанову, не Сидорову, не Иванову. Одна из этих скважин находилась и продолжает находиться в собственности и на территории завода «Каустик». И там господин Азизов дал ума очень хорошего этой скважине и переработке. Вторая скважина находилась в Светлоярском районе, и третья, на которых работали люди, которые были в разработке, в Городищенском районе. Это компания, эти две скважины и само дело, можно сказать, принадлежало господину Кочетову Виктору Алексеевичу и компании «Бешафит Авангард». Поэтому у собственника отнять его скважины, отнять производство, за что были заплачены деньги, ни Максюта, ни Кабанов не могли. Мы могли только им рекомендовать тех людей, которых вы нам рекомендовали. Поэтому вы уж, пожалуйста, извините, если у вас здесь что-то не получилось, это не от нежелания с вами сотрудничать, а от того, что собственник не посчитал нужным сходить с вами в альянс.
Ну, есть и такая ситуация. Вы, буквально несколько минут у нас остается до конца эфира, да, но очень коротенечко. Вы сказали о том, что все-таки в 2008 году грянул кризис такой серьезный.
Да, конечно.
Как вы оцениваете нынешнюю экономическую ситуацию? И такой ли это кризис, или все-таки помягче, или еще хуже?
Ну, это совершенно разная природа одного и другого кризиса. Я скажу, что сегодня положение дел, ну, если слушать серьезных наших экономистов, финансистов, ну, я очень внимательно прислушиваюсь, например, и к Кудрину, но еще более внимательно я прислушиваюсь к Примакову Евгению Максимовичу. Я считаю его человеком, который глубоко знает те процессы, которые происходят. Они считают, что надо серьезно относиться к тому, что происходит сейчас, но при определенном стечении обстоятельств, то есть если политические вопросы будут отрегулированы в течение хотя бы там этого года, то глубокого кризиса не будет. Вторая точка зрения, которой тоже очень многие склоняются, это то, что вот этот кризис, в который мы вошли, созданный в основном в результате, скажем так, отношения к России, политического отношения к России, это надолго, это как минимум на 3 года. И та, и другая версия имеют место быть и имеют право на существование.
Ну, собственно, мы будем продолжать жить.
Но уже, сейчас угадать это очень сложно, конечно. Ну, вот тем более, что гадать не надо. Надо просто анализировать ситуацию. И в этой ситуации самое главное не опускать руки. Надо, конечно, продолжать работать.
Это поможет нам всем преодолеть,
безусловно,
какие-то
кризисные
явления.
Безусловно.
На этом мы заканчиваем нашу программу. Кандидат экономических наук, проректор по учебной работе, профессор Волгоградского государственного технического университета Владимир Александрович Кабанов был у нас сегодня в гостях. Спасибо, что пришли. До свидания.
Спасибо. Спасибо.
Волгоградский разворот.